Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут в российской столице, 16 июня, в воскресенье. Здравствуйте, друзья! Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM. Утренний эфир, воскресный, первый прямой эфирный выпуск шоу на нашей радиостанции и в студии Ольга Данилевич.
И Виктор Петров. Доброе утро, Петров. Петров, Петров!
Выдыхаем, расслабляемся, жара спала, я не знаю, насколько вам, но я прям чувствую глоток свежего воздуха. Можно выйти на улицу и не течь сразу, вот прям не таять на асфальт при выходе из дома, можно еще немножко подождать. Тебе как, хорошо?
Мне, да, наконец хорошо, потому что мне в 33, честно говоря, тоже слишком. Ну и я все время мучаюсь, знаешь, между тем, что надеть, когда плюс 33. Потому что, ну, есть некие рамки приличия. Хотелось бы, конечно, в трусах выйти, но не всегда это все
поймут.
Я
думаю, что многие бы оценили, да.
Оценили бы, думаешь?
Ну и начнем с традиционных тем. Это перекрытие. Напомню, что сегодня из-за митинга по Ивану Голунову и всей ситуации вокруг него будет перекрыт центр академика Сахарова до 20 часов вечера.
Давай чуть корректнее, все-таки не митинг Ивана Голунова.
По поводу истории с Иваном Голуновым.
Да, он скорее всего там вообще не окажется. Его уже приглашал туда и глава Союза журналистов России, но пока Иван Голунов каких-то ответов на этот счет не давал. Иван Голунов, если вдруг вы забыли, это журналист интернет-издания «Медуза», которого задержали и по подозрению в попытке сбыта наркотиков, потом освободили, сняли с него все обвинения.
Но митинги продолжаются.
Да, уволили генералов, но на сегодня, кстати говоря, это тоже важно, потому что, если вы помните, митинг, который изначально заявляли, мы сейчас очень быстро это, его заявляли, когда Иван Голунов еще был арестован, находился под домашним арестом, но организаторы просили на 11 число согласовать, не согласовали на 11, на 12, точнее, согласовали на 16, и вот, собственно, на что согласовали, на то и выходим.
Ну и сказать, поэтому митинг в поддержку Ивана Голунова на самом деле будет митинг в поддержку
справедливости.
Справедливости, да, и возможного разрешения не только этой ситуации, но и других схожих ситуаций с людьми не настолько медийными, как Иван.
Так мы вернемся еще к Голунову, да, сегодня обязательно, но поскольку сейчас мы хотели о перекрытиях, вот еще раз обратите внимание на то, что из-за митинга вам не везде можно будет свободно проехать.
До 20 часов вечера, да, в районе трех вокзалов лучше не появляться, потому что иначе можно встать надолго, ищите пути объезда.
А по погоде у нас сегодня до 23 ожидается в течение дня, ясно преимущественно.
Ну, я вот так вот бы не сказал, что прям преимущественно ясно.
Преимущественно должно быть преимущественно.
Но мы не в преимуществе сегодня. Вот на Пятницкой улице не преимущественно.
Над Сити мы тоже видим, что там что-то не ясно пока.
Ну, по крайней мере, говорят, что не будет дождя, и в целом следующая неделя будет чуть поспокойнее в плане температуры. Ну, я имею в виду, что не будет прям такого жаришки-жаришки. Насколько я понимаю, что все потихонечку.
До 33 вроде, да, не должно прогреться. 28 вижу, вот. 28, это как раз
будет,
пятница.
Будет солнечно и мало осадков, поэтому лето продолжается, а мы переходим к новостям. Поехали. Ну и начнем с того, с чего начинается любой день. Это просыпание, сон и все подобные приятные штуки. Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида. Судя по тому, как Оля прекрасно выглядит, она может точно рассказать, сколько нужно сна.
Я вообще не показательна в этом смысле. Спасибо тебе, конечно, большое, но я очень мало сплю.
И тебе хватает?
Я вот не знаю, хватает ли мне, но просыпаюсь я без будильника. Ну, выходной или не выходной, мой выходной, я имею в виду, а не общечеловеческий выходной. Ну, смотри, я все равно сплю не больше 7 часов.
Ученые говорят, что для того, чтобы выглядеть прекрасно, оптимальная продолжительность сна составляет 9 часов 10 минут. Почему? Откуда взялись эти 10 минут? А, это я знаю, это будильничек, когда ставишь.
Еще 10
минут. Это 10 минут, чтобы прям хорошо все было. При этом специалисты посоветовали ложиться спать не позднее 21:45, а просыпаться в 6:55.
Вот кто у нас среди слушателей наших и среди знакомых твоих ложится спать в 21:45?
Ну, я бы с удовольствием.
Кто этот человек?
Если честно, я бы с удовольствием, но даже в этом контексте, вот чтобы прийти на работу сюда в субботу рано утром, я должен встать в 5:30. Ну, то есть это не... Неужели я не укладываюсь, короче? То есть я не могу работать и одновременно хорошо выглядеть. Хотя я надеюсь, что я выгляжу прекрасно. Друзья мои,
потрясающе, конечно, выглядишь.
Спасибо, спасибо. Вы тоже можете с нами общаться. 925-88-88-948. Это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер говорит МСК. Сколько вы спите и сколько вам нужно времени для того, чтобы выглядеть прекрасно? Я не могу, вот мне нет такого, что... Сколько-то конкретно времени мне нужно, чтобы поспать, для того, чтобы прям все хорошо было.
То есть сегодня ты можешь выспаться за 3 часа,
да.
А завтра...
За те же 3 часа я вообще буду очень убитый.
За 8 часов можешь быть убитым.
Ну, то есть, когда мне выдается возможность поспать, я точно посплю. Это вот прям 100%. То есть я буду спать ровно столько, сколько вот есть времени.
Вот я завидую таким вот вам людям. Честно, почему? Потому что у меня в моем окружении очень много людей, которые, ну, например, они там устали за последние несколько дней, и они могут прилечь там в 12 условно и проспать прям до часу дня. Я вообще не понимаю, как это делается. Вообще, это для меня какой-то космос. Я не представляю, как можно спать столько часов. Мы вот обсуждали, вот у нас сейчас сидит вот, да, Евгений Лабыч, наш звукорежиссер, мы с ним на днях обсуждали, как это вообще спать много. Ну, мы, в общем, сходимся с ним в том, что мы не умеем, короче, этого делать. Мы очень хотим, но не умеем. Ну, в прямом смысле, у меня выходной. Все, у меня законный выходной. Я до этого несколько дней там спала по 4-5 часов.
Ну.
Я очень хочу спать. Но я 100% проснусь через 5 часов, как минимум, а может быть и раньше. А потом я попытаюсь себя уговорить, ну, у меня же выходной, я же могу еще поспать. И посплю, ну, в лучшем случае, еще 2 часа.
Я просто представляю, как выглядят эти вот уговоры. Просто... Олечка, отбой,
да,
отбой,
да,
отбой.
Да,
отбой.
Да. Перестань думать, ну, да. Вот серьезно, это примерно так и происходит. То есть 8, это вообще прям потолок. 8 часов, я не могу спать больше. У меня в какой-то момент я начинаю думать, что все, у меня болит тело от того, что я лежу.
Ну, возможно, это потому
мне
что...
Мне неудобно. Я начинаю думать, что как же жизнь проходит, день проходит, а я все еще там лежу в кровати. И в итоге я себя какой обнаруживаю? В свой выходной. Сейчас, если...
Замотанный вообще, да?
Нет, я обнаруживаю, что к 11 часам дня... Я приготовила завтрак, убрала всю квартиру и стою, намываю люстру уже в квартире, потому что я, ну, просто уже не знаю. Все еще спят, понимаешь? Все мои друзья спят, я не знаю, что мне делать.
С тобой очень сложно дружить, знаешь, когда в 10 утра в воскресенье приходится общение.
А уж как сложно со мной в отпуске, ты не представляешь.
А ты прям дергаешь, да, людей?
Да, я максимум 15 минут могу.
Пойдем посмотрим уже на Пизанскую башню. Пойдем посмотрим на Пизанскую. Оля, еще 7 этажей. Ну, пойдем посмотрим.
Ну да, это примерно так и происходит.
А знаешь, на самом деле, это хорошо.
Я знаю, что такие люди, как я, бесят обычно.
Ну, бесит, на самом деле, для организма твоего это хорошо.
Ты считаешь,
да? Человеческий мозг работает не так, как машина, да, вот обычная. Когда человек отдыхает, на самом деле мозг работает еще больше. И устает еще больше. А когда ты вообще ничего не делаешь, у мозга есть такое состояние, называется дефолт-система головного мозга.
Это по Витюше?
Не, это прям психология. Если я ошибся, ну, в общем, работа головного мозга по умолчанию, и она на самом деле самая активная.
Подожди, а как же вот эта фаза сна, когда у тебя черный квадрат? Все?
Черный квадрат? Ты Малевич или что?
Да, ну, в смысле, ты как раз ничего не видишь.
Нет.
Никаких снов у тебя нет.
Это мозг не галлюционирует, это не означает, что он не работает. При массе мозга 2% тела, он потребляет энергии от 20 до 30%.
Про энергию мы все знаем, что все шоколадки идут сначала туда, а потом уже в те места, куда бы мы хотели или не хотели.
Да, и, короче, не знаю, замечали ли вы, если вот прям целый день нифига не делать, вот вообще, вот просто ты там занимаешься ничем, ты смотришь в потолок, ты устаешь гораздо больше, нежели чем если ты что-то делаешь. Даже просто обычное движение, посмотреть, поездить на велосипедике в центре Москвы и так далее, это все равно мозг активизирует по-другому. Ты устаешь меньше. Это такая...
Очень сложная схема.
Очень сложная схема, поэтому твое поведение, оно в этом плане оправдано. Ты можешь всем говорить, что я просто слежу за экологией собственных мозгов.
Я слежу за экологией собственных мозгов. Следите ли вы за экологией собственных мозгов или просто спокойно дрыхните, как и большинство людей, которым я завидую, опять же.
Баган, не знаю, как правильно. Работаю авиадиспетчером с нашим рваным графиком и ночными сменами. О здоровом сне можно забыть. Ну так все равно, даже если у вас есть ночные смены, они же 12 часов, то есть 8 часов можно поспать, все хорошо.
Ну, вот, понимаешь, я же как будто бы думаю, что я веду более-менее здоровый образ жизни. Я думаю, что я...
Ты успокаиваешь себя этим, я понял.
Я думаю, что я веду более-менее здоровый образ жизни, сказал человек, который провел два последних вечера на концертах, один из которых был...
Да, друзья, вы можете все это обнаружить у Оли в Инстаграме.
Подписывайтесь, ставьте лайки.
Я просто...
Даня Данилевич.
Вот.
Все легко.
Да, там очень много А и Л, поэтому вот у меня все сливается в одно большое...
Возвращаемся к вашему сну. 7373948. Вы спите сколько часов? Получается ли у вас поспать вот эти вот сколько там? 9 и 10 минут. 9 часов, 10 минут. И если не получается, это хорошо, но вы чувствуете себя хорошо в своем режиме? Или вам так себе? И хотелось бы поменьше или побольше?
Говорят, что Эйнштейн, да, спал, по-моему, 3 или 4 часа всего в день.
Очень много всяких разных гениев вообще спали такими урывками. Ну, то есть, знаешь, типа они в течение дня по 15 минут перелегли.
На самом деле, вот это меня вот больше всего интересует, друзья. Если у кого-то есть практика подобных вещей, кто предпочитает интервальный сон, расскажите, как это работает. У меня просто не получается. Я пробовал интервальный сон, но обычно интервалы просто очень большие. Ты как бы заходишь на посадку, а потом обнаруживаешь себя в 6 часов утра и думаешь, ну вот, как бы не
получается. Деревенский парень пишет, ложусь в 22 часа, встаю в 4 или в 5 часов, и ему норм. Прекрасный Евгений пишет, здравствуйте, вы спите недолго, не отдыхайте, потому что просто не работаете, как другие.
Да.
Спасибо, Евгений, это именно так. Вот здесь сейчас мы балабольствуем, как известно.
Оля обиделась.
Я? Нет, вообще нет, ты что? Ну, я правда считаю, что мы здесь, конечно, не вилами машем.
Не, безусловно. Ну у нас не шахты, прям точно.
Нет.
Но когда будет плюс 33, возможно, здесь будет тоже очень жарко. Смотри, у тебя всегда такое было? То есть ты
со
всегда.
Сном?
Да, ты всегда так спала?
Я просто в школе, я думаю, что нет.
Я просто помню, что как раз.
Я не очень хорошо помню уже те времена.
Память не... Ты мне нужно побольше поспать. Сразу вспомнишь. Я просто помню, что именно где-то в начальной школе, там даже в средней школе, меня прям не заставишь спать.
Вот нет, это известная самая большая ошибка человечества на протяжении взросления человека. Это то, что в саду ты думаешь, что дневной сон и каша — это отстой.
Да, а потом, когда ты обнаруживаешь себя в возрасте 40 лет...
Мечтаешь.
Я не знаю, как у тебя утро начинается, мне надо походить. Я вот прям посреди комнаты встаю вот так вот и делаю несколько кругов, чтобы найти себя в пространстве, геолокации. Определяется. Знаешь, стены узнаю, потолок узнаю. Вроде
нет,
как...
я быстрее прихожу в себя.
То есть у меня даже Настя периодически делает какие-то такие, знаешь, это видеозаметки. Витюша проснулся. То есть это вот реально, как будто Алиса в стране чудес. Вот, мозг загружается, но еще не загрузился. А потом все хорошо, все включается. Ну, я не могу понять, сколько мне нужно спать, чтобы быть прям в адеквате. И это было там минимальное достаточное количество сна для того, чтобы быть...
Сколько ты можешь максимум выспать?
Последний рекорд 18 часов.
Берите человека из студии. 47 пишет, у меня получается 6 часов. 614 пишет, Мичурин спал по 3-4 часа, училка по биологии и ботанике рассказывала. Ну, я говорю, люди, у которых очень какой-то, активный, гениальный мозг, у них часто очень такая история.
Мы же не можем утверждать, что они были адекватны. Ну, нет, про тебя-то мы можем сказать, адекватный ты или нет. Не очень. Доброе утро, здрасте. Сколько спите? Здрасте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Михаил. Ну, сплю я по-разному. Где-то часов 7-8. Я вот просто хочу поделиться, меня когда-то научили такому способу, когда у вас недосып постоянно, да, вот, допустим, 3-4 часа, чтобы это сам. Значит, вот струйку воды вот от, знаете, вот, вот ложбинка, которая за затылком сразу, и вот по ней стекает, вот даже просто горсть воды вот в руку набрать, бросить, вот она стекает, и, в общем-то, вот достаточно вот этих 3-4 часов, чтобы так, быть... как будто ты спал 8.
Подождите, я не поняла, куда струйку воды бросаешь?
Вот у вас есть затылок. За ним потом, когда шея начинается, такая вот ложбинка по позвоночнику, вот эта струйка стекла, она вот дает вот эффект, что вы, так сказать...
А вы знаете, такая китайская пытка была, когда капельками по темечку, спасибо.
Это не по темечку, это на спину. Как плюнуть на спину, знаешь, только сам себе как бы водой. И все, ну, спишь хорошо.
Она типа стекает.
Да, стекает. Слушай, у меня на самом деле недавно была история, я смотрела, меня интересовали какие-то всякие штуки для засыпания и для просыпания. Ну, в смысле, просто мне было интересно, как это все работает. И я обнаружила рекламу будильника умного, который работает и на засыпание, и на пробуждение.
А как будильник на засыпание? Типа?
Нет, там сейчас, да, я сейчас расскажу. Он не обычный там какой-то будильник, который только звонит. Он, во-первых, с встроенным светом, и этот свет по мере твоего просыпания, ты ставишь будильник, и он за полчаса, считается, что организму для какого-то адекватного выхода из состояния сна нужно полчаса. Так вот, он за полчаса до твоего пробуждения начинает свет увеличивать, ну, свет из какого-то такого тусклого становится более ярким, и через полчаса разгорается до просто дневного света. И за это время твой организм якобы просыпается и этим работает, ну, плюс еще звук. Но там фишка в засыпании, потому что свет точно так же уменьшается за полчаса до твоего засыпания, и музыка играет определенная для пробуждения, определенная для засыпания. Так вот, та, которая для засыпания, и там в качестве, просто чтобы ты смог представить, как работает этот будильник, там есть разные звуки, и среди звуков есть, Бузова. Например... Нет, среди звуков есть шум дождя, там океан, что-то горный ветер там, допустим. Так вот, я когда включу... На секунду, я клянусь, там 3 секунды прошло, шум дождя, я сижу, готовлюсь к новостному выпуску, на новостной смене, на 3 секунды я включаю, прямо... 3 секунды прошло.
Слушай, есть только одна проблема. Этот будильник работает, пока ты живешь одна. Как только у тебя есть кто-то, кто...
Я пока ни с кем не собираюсь жить, потому что мне очень комфортно.
Как только... Я просто тебе рассказываю про свою беду, то, что если вам надо просыпаться в разное время, то умный будильник не работает. Доброе утро, здрасте. Что посоветуете вы?
Доброе утро, Ростислав. Хорошего эфира ведущим.
Доброе утро.
Да, я хочу сказать, очень хороший сон, кстати, в Ольгиной республике после молочки производства синеокой. Если при засыпании еще подумать про Новокузнецк-Третьяковскую беготню, спится просто после этого замечательно. Вот. Но что я хотел спросить, это самое, ведь все-таки в Ольгиной республике, особенно в ее...
Мне нравится, может, давайте переименуем в конце концов.
Зима. Ольгинск. Я хотел спросить, вот Ольга вас не выматывает, московская зима.
Меня вообще в Москве ничего не выматывает. Мне очень нравится этот город, я абсолютно искренне говорю, Сергей Семенович мне за это не платил.
Оля боится депортации, спасибо большое.
Поэтому, нет, я правда очень люблю Москву, поэтому нет, меня здесь вообще ничего не смущает. Мне здесь очень хорошо, а насчет Ольгиной республики, все-таки, мне кажется, нужно написать петицию где-то, создать петицию, как переименовать республику
Беларусь. А тебя не смущает, Ольгину что республику? Президентом Ольгиной республики будет
Александр Григорьевич? Везде есть темные пятна, ты знаешь. Александр Григорьевич, любовь. От чистого сердца, правда. А то, правда, еще паспорт лежат. Был такой толстый юморист. У него есть юмореска, типа утром встаю, не могу проснуться, пью кофе, вечером ложусь, не могу заснуть, пью там еще что-то. Но такой толстый еврей говорит, что поставьте в тему. 614-й. Мы не понимаем, о чем вы, если честно.
Толстый еврей. А у нас, по-моему, почти все юмористы оттудовой.
Оттудовой.
Ну, ладно. Встаю, сразу попил воды, сварил кофе, нет проблем, вставать, пишет деревенский парень.
Деревенский парень. Вот у вас там еще одно есть, что вы делаете по утрам? Курите? Нехорошо. Вы хотя бы поешьте завтрак.
А это вам говорит не просто человек.
89-й пишет. Работаю по ночам и сплю всегда по-разному. Организм приспособился просыпаться, когда надо. В рабочие дни сплю по 4-5 часов. В первый выходной 8-9. Днем, само собой.
Вот у меня была такая штука, когда у меня были смены, вот именно смены, ну, как у вас вот в будни.
У вас у обычных людей?
Не у обычных людей, но у людей, которые работают не только по выходным на радио, у вас тоже смены. Я прям не смог привыкнуть. Я работал 1.5 года, и у меня были смены по 8 часов, либо утренняя, либо дневная, либо ночная, соответственно. И это невозможно.
В общем, слушай, знаешь, меня сейчас больше всего интересует, есть ли среди людей, которые нам звонят и пишут, хоть один человек, который реально спит по 9 часов 10 минут. Ну, там, хорошо, пусть вы не каждый день так спите.
Но хотя бы пробовали, друзья.
Но среднюю, давайте, среднюю, так если пытаться вычислить среднюю продолжительность вашего сна, то ну, получится примерно в этом роде. Ян Арлазоров, вспомнили. Не будем мы про сон Яна Арлазорова сейчас долго
сейчас
искать.
Сейчас еще и заснем все. Как вот, кстати, это клевый рингтон для как вместо шума дождя, знаешь, чтобы потихонечку засыпать.
Какой?
Ян Арлазоров.
Ты не знаешь, кто такой Ян Арлазоров?
Я, скорее всего, понимаю, о ком идет речь.
Молодой еще. Не, нормально все.
Почему? Смотри, Оль, у тебя произошла какая-то генетическая мутация сначала.
Давай перестанем обо мне. Давай вот когда коленками под бок перестают толкать, сразу засыпаешь 955. Это вот да. Живите один.
Ой, Оль, ты кузнечик, она сама себя может так коленками под бок.
Нет, мне очень удобно спится, надо сказать.
Это будет следующая тема. Я обещаю, что когда-нибудь мы устроим тему на полчаса. Как спит Ольга Данилевич?
Нет, мы не устроим. 7373948. Сколько часов вы спите? Сколько вам нужно часов? Хватает?
Доброе утро. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вайс. Поменял батарейки в своем слуховом аппарате, поэтому Ольга вас прекрасно слышу. Желаю вам всего хорошего в этот день.
Спасибо.
И Виктору тоже.
Спасибо. Вот, спасибо, что не забыли.
У меня один рецепт. Я ориентируюсь прежде всего, конечно, на научные изыскания. 8-9 часов – это вполне нормальный сон. И поэтому секрет Мирея Матье, которая выглядит, как и София Ротару, она спит не менее 10 часов в сутки. Тем более с ее так называемым жестким гастрольным режимом.
А подождите, а как это выглядит 10 часов в сутки? То есть это все-таки интервальный сон, да, или это сразу навалились на 10 часов?
По-моему, это сразу. Но я завидую ее здоровью, потому что в связи с потерей с возрастными так называемыми критериями, которые нас постоянно давят, мы теряем не только физиологические способности в плане пищеварения, но, естественно, сон нарушается. Ничего не поделаешь, с возрастом становится бессонница уже наиболее актуальна для многих людей. Но для меня рецепт один. Чем раньше ложишься, независимо от того, там, до 11 часов, я имею в виду вечера, в 3-4 встаешь, ты себя гораздо чувствуешь лучше, чем когда ты ложишься после 12. Это уже проверено, даже если не смотреть какие-то интернеты и телевизоры, что утомляет глаза. Но на самом деле, кто мучается бессонницей, чтобы пролетала ночь незаметно, я такой рецепт преподнесу. Надо выпивать как минимум стакан кислого молочного чего-нибудь, кефира, ряженки, либо варенца, либо простокваши, и ночь пролетит незаметно. Для тех, кто опаздывает на работу, не обращая внимания на будильник, я уверяю вас, вы будете постоянно в 5 или 6 утра, может быть, с более частыми перерывами вскакивать с постели и не опаздывать на работу. Но на самом деле, многие водители, я вот тоже как-то подрабатывал это в такси в разных компаниях, страдают гиперсомнией и нарколепсией. Поэтому у нас и аварийная обстановка в связи с тем, что и у фурщиков...
Они не досыпают.
Конечно,
просто.
Конечно, это все накапливается, независимо от стажа и опыта работы. И природу не обманешь, человек не контролирует себя, даже выпивает тонны кофе.
Спасибо.
Да, спасибо. Но насчет, кстати говоря, того, чтобы ложиться раньше 23 часов, хотя бы вот даже впритык к 11 вечера, это правда работает. Это проверено на мне.
А я готов согласиться с кисломолочным, но у меня просто другой рецепт. М4 Дон, палатка суши, 10:30 вечера употребляешь, и ночью вообще не думаешь о сне. Ребята, это не только этой ночью, но и следующей. Прям сюрприз.
Бомба.
Бомба. Не то, что бомба. Атомный взрыв. Я не успел человека принять. Я пытался жмякнуть, и он и сейчас. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро, сейчас я уменьшу.
Да, мы готовы, а вы?
Да, я слушаю.
Извините, что позвонили вам в самую рань.
Да, вот недавно прошло сообщение, что скончалась самая
возрастная британка. Она пила каждый день по глотку виски, да, вы об этом.
Да, не каждый день, а на ночь по стакану.
Не по глотку, а по стакану. Видишь, как слухи расходятся?
Я понял. Вы нам предлагаете туда же. Я боюсь, что мы тогда и не проснемся.
Я предлагаю не виски, а чуть-чуть попроще. Но, так сказать,
сколько вы спите? Быстренько давайте у нас мало.
Я сплю. У меня уже лет немало, поэтому с некоторых пор, лет, наверное, уже 25, у меня он прерывистый сон. То есть я засыпаю где-то часов в 11 вечера, 11:30, иногда позже.
И просыпаетесь? Две секунды.
Просыпаюсь часа в 4, смотрю новости.
Спасибо большое. У нас новости, поехали. Пам-пам-пам. Ну, ты пропустила.
Ну,
как-то.
я знала, что ты это сделаешь. Что же нам вместе-то?
У Оли такой взгляд был испуганный. Такой, откуда звук? Откуда звук? Ладно, друзья, мы переходим на новости. Наконец-то новости серьезные. Ну, как мы можем обойтись без этих серьезных минуток вкрапления в нашу радиопередачу, хотел сказать. Молодые ученые из студенческого бизнес-инкубатора Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат с грузом.
Сейчас замей, ты должен сделать паузу какую-то.
С грузом в виде фигуры.
И дальше быстро можно.
Руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина на модели автомобиля ВАЗ-2107. Но понять было, куда это был страйк, в сторону Тесла, который запустил в космос Илон Маск. И Илон Маск на эту ситуацию отреагировал.
Отреагировал?
И он странно очень отреагировал. Насколько я сейчас, честно, вообще не вкурил, как связано... То, что, может быть, у него очень старый стоит переводчик, Google переводчик, поэтому так получилось. Ну, в общем, Илон Маск сказал, что...
Он... Как это? Ну, он там дословно не будем, но смысл в том, что он говорит, не надо меня провоцировать на вызов вас на рэп-баттл.
И
случилось такое, в сети случилось пык. Чего?
Типа, спасибо, что ответил, конечно, но... А теперь можно объяснить, да?
Ну, там, на самом деле, не поняли даже какие-то... Это все он отвечал в Твиттере, и его подписчики, в общем, тоже не поняли и начали как-то его уже высмеивать. Что? Почему рэп-баттл?
Мне кажется, что Илон Маск в последнее время очень заигрался вот в эту игру «Я современный мультимиллиардер, который очень близок к народу», потому что он со всеми общается. А в последнее время очень много новостей, что он общается именно с российскими компаниями. С Рогозиным они вообще похожи на Вась-Вась уже.
Нет, но они как раз больше общаются, что Рогозин, особенно Илон Маск, больше общается не с Рогозиным, не с Роскосмосом, но непосредственно с людьми, которые что-то, например, публикуют в Твиттере о Роскосмосе, о каких-то планах Роскосмоса. Он на это больше отвечает. И ну, как, чаще всего... Когда вот это ходило известный хэштег по интернетам, как тебе такой Илон Маск, ну, тогда это было как-то уместно, его реакции все были довольно уместными, и это было весело.
А теперь он просто по инерции, да?
А сейчас, вот правда, непонятно, он вроде реагирует, и да, как бы неплохо, конечно, но, с другой стороны, непонятно. В общем, есть ощущение у меня лично, не знаю, как у вас, есть ли оно у вас или нету, есть ощущение у меня, что в какой-то момент все стало... с ног на голову, когда Илон Маск начал хайпиться, как это принято говорить, за счет России, за счет российских пользователей. Ну, то есть он отвечает не для того, чтобы... Не потому, что ему что-то сильно понравилось или еще что-то, а чтобы...
Просто чтобы ответить.
Просто чтобы был, да, ответ, и чтобы была какая-то привязка вот к российскому рунету, скажем.
А что это? Это стремление найти лояльную аудиторию внутри нашей страны? Тогда мы можем гордиться тем, что такой человек, как Илон Маск, пытается...
Я не думаю, что он ищет прям лояльную аудиторию. Это скорее, как мне, опять же, кажется, это скорее просто все время оставаться в таком, знаешь, топчике, потому что все, что касается космоса, ну, все-таки, все еще по старой памяти, кажется, что вот это все наше. Хотя уже тут...
А он напоминает...
Типа... Даже премьер Дмитрий Медведев говорил, что мы как бы... Нам как бы есть куда расти. Нам не потерять бы все то, что было в советское время.
Я представляю, знаешь, через пару лет просто Илон Маск пишет в Твиттере Медведева «Тук-тук». Ему Медведев: «Кто там?»
Нет, ну, Илон Маск же известен еще тем, кроме того, что он, безусловно, крутой бизнесмен, и все его проекты, это, в общем, ну, интересные проекты, SpaceX, Tesla, но он же известен еще таким, скажем, то, что принято называть в сети хайпажорством, когда он реагирует на какие-то очень резонансные события и новости, и самое главное, что он очень часто анонсирует разработку, либо запуск какого-то очередного проекта.
Он вкидывает какие-то резонансные вещи, а потом сливается.
И потом не выполняется там что-то по срокам. И, в общем, в России, на самом деле, очень многие его уже в этом смысле как бы подшучивали над ним, что...
Ну, ты знаешь, ну, это же работает, это до сих пор работает. То есть акции, и что и Tesla, что и SpaceX постоянно находятся на этих качельках из-за высказывания Илона Маска.
Ну, вот сейчас, да, он реагирует на российское интернет, скажем, поле, интернет-пространство, где, безусловно, упоминается Илон Маск тоже, то есть он же не просто так на эти твиты реагирует, но есть ощущение, что он как бы за счет нас теперь уже крут, понимаешь? У меня есть ощущение, сказал я.
Высокопатриотичное настроение.
И мне кажется, в этом смысле надо сильно возгордиться, потому что если еще года два назад многие смотрели на Илона Маска как на какую-то недосягаемую величину в бизнес-сфере, как человека, который делает, безусловно, крутые проекты, все равно, как ни крути, даже если они не совсем состыкуются с теми сроками, которые он изначально называет, все равно это круто. Но то, что вот последнее время происходит в сети, я имею в виду, оно больше походит на то, что он как бы с привязочкой-то к нам популярность свою завоевывает. И очень хочется возгордиться собой, нами, вами, всеми.
Другое дело, что это может означать и то, что просто у человека не осталось больше площадок, где его готовы слушать, и он пришел к нам, потому что мы еще не устали от него настолько, чтобы сказать, ладно, Илон, да-да-да, ты запустишь людей в космос, не переживай, все будет в декабре, хорошо, в декабре запустишь, камон. У нас просто очень мало таких людей. У нас очень мало вот хайпажоров, вот именно на уровне глобальном миллиардерском, да, вот где люди, которые хоть что-то решают. У нас очень мало людей. Представляешь, если бы у нас был такой миллиардер, который раз в полгода заявлял: «Через полгода Россия переезжает на Марс!»
Я думаю, проблема самая главная в том, что у нас не с кем сравнить Илона Маска. Понимаешь, если в каком-то мировом сообществе у Илона Маска условные, совсем разные вещи, но тем не менее, какой-то как бы конкурент, человек настолько же популярный, настолько же...
Противоречивый, ты хочешь сказать?
И противоречивый тоже. Это Ричард Брэнсон, создатель Virgin Group. То вот здесь мы, когда начинаем говорить, мы, если пытаемся сравнить его с кем-то в России, то речь идет все время о Рогозине. Хотя, в общем, это
вот, нам госструктура... 89-й пишет, что Рогозин что-то подобное говорил же. Что, видимо, о том, что мы переезжаем на Марс через полгода.
Вот все сравнивают с Рогозиным, хотя это вообще не должно так работать, потому что Илон Маск — это бизнесмен.
А Рогозин — это поставленный министр.
А Рогозин — это, в общем, госслужащий, так скажем, да? И сложно сравнивать человека, который хочет запустить людей в космос, и человека, который хочет запустить в воду таксу. Как бы надо же как-то...
Я просто чуть-чуть связан с видеопроизводством, и я хочу собрать этот ролик, знаешь. Илон Маск нормальных людей, Илон Маск России.
И все-таки вот эти вот заявления, вот эти ответы на твиты российские в российском интернете, мне говорят еще раз о том, что мы как бы крутые, Илон Маск вот нас, через нас пытается дальше развивать свою популярность. Какие у вас на этом фоне ощущения? Поделитесь,
да,
тоже, пожалуйста.
Это он про наши движки ракетные пронюхивает. Сами не доперли еще 55-й. Это вы про ракетный движок, на котором картонные «Жигули» запустили? Про этот? Мы готовы поделиться. Я думаю, что здесь проблем за нами не убудет. Доброе утро. Здравствуйте. Кто такой Илон Маск для вас? Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вообще-то очень разносторонняя личность. Нельзя сказать, что он только бизнесмен. Он и...
Плейбой, филантроп, понятно еще.
Инноватор, там много всего по культуре, по благотворительности. Это разносторонний человек.
Подождите, благотворительностью занимаются бизнесмены? Ладно, мы не будем брать налоговые сборы, но тем не менее.
Насчет твиттера хотел сказать. Да. Вы просто не совсем следите за тем, что там у него происходит в Америке. Там же у него конфликт с местным КЦББ, комиссией по ценным бумагам, которая фактически... запретил ему публиковать твиты относительно развития Тесла.
Очевидно, акции слишком пляшут.
Чтобы как-то влияло на рынок акций. И поэтому ему приходится, видимо, больше уделять внимание общению с другими людьми. Он же, в принципе, человек не чванливый. То есть он не говорит, что там, вот, я бизнесмен, а ты там кто, букашка.
Не-не, он такого, правда, не говорит.
Вот он нормальный, обычный человек, который общается. И раз... ему перекрывают кислород там, в Америке, он общается с нашими людьми.
Слушайте, я правда признаюсь, что я вот не знала о том, что ему запретили писать такие твиты, но, вероятно, это, в общем, оправдано, потому что те твиты, которые были у Маска, это то, как раз о чем мы говорим, что он называл некие сроки, которые не исполнялись потом. Возможно, с этим связано, нет?
Может быть, не знаю. Понимаете, там было другое дело, потому что он хотел в какой-то момент... то ли вывести ее с биржи, компанию, то ли там перевести акционеров из с арабского мира. Это первое. А второе, знаете, то, что ему там в Америке КЦББ перекрывает кислород, особо ему сейчас неважно, потому что у него большой проект в Китае, который поддержан китайским правительством. Это и строительство завода машин электромобилей, строительство завода в том же объеме аккумуляторов. Это образовательная программа для детей. То есть, если в Америке кто-то ему начинает что-то давить на горло, у него есть Китай. А это рынок, ну, сами посмотрите, сколько рынок занимает Юго-Восточной Азии.
Слушайте,
это миллиарды.
Да, мы, в общем, нисколько не умаляем его каких-то разных всяких разных способностей и разных сфер деятельности, в которых он так или иначе обозначился. Мы скорее про то, почему мы зачастили в его Твиттере, почему он часто стал делать какие-то ретвиты на российских пользователей с российских пользователей.
Потому что у нас в стране электромобильное направление развивается.
То есть это такой пиар-ход, вы считаете?
Это не пиар-ход, это просто сотрудничество. Я, кстати, имела... Ну, у нас в Москве тут проходил фестиваль в конце мая. Я не знаю, я приглашал ваших сотрудников на него поучаствовать, осветить. Фестиваль электротранспорта. В конце мая проходил в ландшафтном парке Митино. Там были представлены наши разработчики электромобилей, зарядных устройств. Вот жалко, что вот ваши коллеги, журналисты, которые освещают автомобильную тему, на нем не были и не показали все, что мы на нем, на этом фестивале представили.
Мы передадим, мы передадим, спасибо.
Вы только не расстраивайтесь, но у нас не так много тут вообще, в принципе, сотрудников, чтобы отправлять на все мероприятия.
Он один, да? Сколько?
Нет, у нас несколько журналистов, которые... Это есть Рома Щукин, есть Саша Капков вместе с Валей Бузиной. Да. У нас об автомобилях говорят многие. Но хорошо. Это все второстепенно. Сейчас все-таки об Илоне Маске и почему, как нам кажется, Илон Маск зачастил с реакциями на российские твиты о нем. Если взять там двухлетней давности какой-то период, то, ну, правда, вы там не заметите так, как это вообще часто упоминаемую Россию.
А это не может быть какая-то лайкозависимость? Ну, то есть вот у Маска настал момент, когда его внутри страны, его в Америке лайкают меньше. И он просто ищет себе новую площадку для лайков.
И новую популярность.
Да, не может быть такого?
Не знаю, все может быть.
Ведь это же такая же штука. Всем же нравится, когда их по головушке гладят. Так вот, когда... То есть, ты мой хороший.
Какой-то, ну, слушай, как я не... Мне кажется, это вот все совсем как-то... Ты мой хороший. Нет, я не думаю, что это настолько примитивно, честно. Мне кажется, что там что-то повеселее. Либо это просто сиюминутная... реакция на что-нибудь, просто вдруг мы стали заметными для него.
А что, что будет, вот хорошо, что будет, если каким, останется ли таким же крутым менеджером и бизнесменом Илон Маск, если у него отобрать все возможные вот эти социальные сети и так далее, возможности самопиара?
Безусловно. Ты вообще, у меня даже сомнений нет, конечно.
Ну, вот мне почему-то нет.
В смысле, у него забрать все соцсети, а всем остальным оставить соцсети?
Да.
Или у всего мира забрать?
Ну, то есть, вот,
ну, есть миллиард тысяч людей, которые будут все равно упоминать там Илона Маска,
нет,
понимаешь?
Я имею в виду, что вот Илон Маск не может пользоваться инструментами продвижения собственного личного бренда.
Он не будет,
бренда.
Но о нем будут писать, я об этом, потому что, ну, хотя бы даже взять компанию Tesla, у него сотрудников столько, если каждому из них будет открыт доступ в интернет, в отличие от него, или там в соцсети, они будут об этом
писать.
Ладно,
хорошо, рассмотрим ситуацию вообще ортодоксальную. Да. Когда все отменили, вот как будет Илон Маск?
Илон Маск бы заниматься дальше своими разработками.
И ты считаешь, что вообще никак не упадет?
И в этом смысле сделает вообще всех остальных тогда. Я думаю, что да.
Почему?
Ну, потому что кто его конкурент, опять же, кто? Есть у тебя вот...
Роскосмос!
Здравствуйте.
Ты... Ты не веришь в наши российские разработки?
Я хочу разговаривать о популярности.
Ты не веришь в наши российские разработки?
Я их не очень хорошо знаю.
Об Илоне Маске ты знаешь все?
Об Илоне Маске я знаю больше, да. Не все, безусловно, но больше.
Эх, вот и все.
Про популярность я... Давай мы сделаем такой легкий вдох-выдох и продолжим про популярность.
Да, давай.
Ну мы обещали, и мы вернулись.
Да, мы в локальные наши уже разговоры, наши темы. Иван Голунов признался, что из-за нахлынувшей популярности теперь ходит в кепке. Ну, в общем, если вкратце, то вся эта ситуация, которая произошла последние пару недель, обсуждается в прессе, не так, чтобы очень хорошо воспринимается журналистом. Он некомфортно себя чувствует в рамках... нового сложившегося хайпа вокруг своей персоны,
и теперь пытается всячески от этого удалиться. Что ты на меня смотришь?
Нет,
ты,
ничего.
Ты ждешь вопросов. Вопрос будет следующий. Вы стремитесь к популярности? И понимаете, какие будут у нее последствия? Вот, ну, я убежден, что Иван Голунов не хотел такой популярности. Он, я думаю, что был бы не против, если бы он стал самым узнаваемым расследователем-журналистом в нашей стране. Но вот это не совсем тот контекст, в котором сейчас идет речь. Цена популярности. Вы хотите стать популярным, известным? Вы хотите много лайков? Вы хотите много поклонников и прочего? Давайте с вами пообщаемся. 925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-7373-948. Твиттер собака говорит МСК. Еще раз. Вы готовы к тому, что станете популярными? Вы хотите этого? И знаете ли вы, какие последствия вас ждут? Я знаю, что Ольга Данилевич очень популярный человек. Когда...
Да, я просто пока про это не знаю.
Ну, подожди, когда я приходил сюда первый раз, я гуглил тебя. И я очень сильно удивился, что прям первые две страницы Ольга Данилевич, это прям Ольга Данилевич на радиостанции «Говорит Москва». Это уже есть некий такой пунктик, что у тебя все хорошо с популярностью и славой. Сколько у тебя подписчиков в Инстаграме?
Не знаю. Тебе сейчас посмотреть?
Давай.
Сейчас па-па-па-пам-па-пам. Нет, должна была какая-то пауза зависнуть, знаешь. Нет, у меня на самом деле...
Давай.
6360.
6000! 6000 поклонников, ты понимаешь, Оль?
Поклонников.
Фолловеров. Вот Лёшкин Кот пишет, что очень любит Олю Данилевич.
Спасибо.
Друзья, вот правда интересно, что может последовать за популярностью? И почему люди так к ней сильно стремятся? Ведь это же не только медийный...
Мне кажется, вот сейчас важно, я понимаю, что многие наши слушатели сейчас такие говорят, да нет, я вообще не стремлюсь к популярности. В смысле, я и популярность? Нет, я вообще тихонечко там себе сижу. Я про себя тоже всегда думала, что и думаю до сих пор, на самом деле, что я как раз... Очень не хочу, и я очень хорошо понимаю, что такое популярность. И я прям совсем не хочу, чтобы меня где-то узнавали. Вот прям совсем. Я ровно поэтому шла работать на радио, потому что когда я еще шла работать на радио, в студиях не стояли камеры. Не шла работать на телевидении. Не то чтобы очередь выстроилась, так и все, Ольга, пожалуйста, пройдемте на наш телеканал, поработаем. Нет, но была возможность, мне никогда не хотелось, ровно потому что я не хотела, чтобы кто-то меня идентифицировал в лицо, да. И сейчас попробуйте быть очень собой откровенными и честными, потому что когда даже я вот это говорю, я не хочу быть популярной, я не хотела там, да, вот сюда, но в Инстаграме и в других соцсетях я тоже выкладываю фотографии, в том числе свои. У меня там именно меня и селфи не так много, как у многих, но они там есть. И я ставлю там геолокации, я ставлю там популярные геолокации, потому что я в них сейчас нахожусь. Я не фиксируюсь на этом в тот момент, когда я публикую, но потом я осознаю, что это же вот как раз звоночек. Я не хотела популярности, а вот оно. Не то чтобы она вся такая нахлынула на меня. Я не Филипп Киркоров, конечно. Но все равно, это все равно приходит. И попробуйте вы с собой тоже быть очень честными сейчас, когда вы начнете говорить, что нет, я не хочу популярности. Потому что другие какие-то ваши действия и шаги косвенно могут говорить об обратном. Имейте это в виду, пожалуйста, когда будете говорить.
Да, ну и плюс популярность — это же не такое прям прямое понятие, да. Это не означает, что за вами бегают толпы фанатов. Это все-таки популярность там, в своем каком-то ремесле.
Известность? Кругу... Нет, известность, тут разная какая-то. Популя... Тут оттеночек другой у
да,
этих слов.
Да, давай устроим небольшое голосование. 495-134-21-35. Я хочу быть популярным или стремлюсь к этому? 134-21-35. 134-21-36. Мне не нужна популярность. Я вообще мышка, я хочу сидеть там где-то в своей норке. Не трогайте меня! Вот примерно вот это. 134-21-36. И давайте общаться с вами. Друзья мои, кто из вас хочет быть популярным? Вот деревенский парень говорит, я первый парень на деревне. YouTube-канал и во всех сетях. Угу, я молодец.
Все молодец.
Тысячи просмотров. Вот, а когда мы начали за этим так сильно следить?
Зачем именно?
За просмотрами, за лайками. Ты следишь, сколько у тебя лайков?
Честно, да. Хотела бы сказать, что нет, но да. Если их много, мне приятно. Понимаешь? Вот я то, о чем я и говорила, что я как будто
есть
бы...
Есть в этом что-то первобытное такое? Вот
я не знаю.
О чем я говорила, что...
Не, это не первобытное, нет, знаешь, это все равно, вот сколько бы ты ни говорил, что тебе безразлично, кто там одобряет тебя, не одобряет, как, какую-то там твою деятельность, тебя или еще что-то. Я признаю, мне это важно. Ну, правда.
Ты знаешь, как это ни странно и не глупо звучит, британские ученые проводили эксперимент, по-моему, пару-тройку лет назад. Они сажали обезьян в одну комнату и подключали датчики к их мозгу. И выяснилось, что каждая обезьяна запоминает, какое количество поглаживаний от другой обезьяны она получила.
Да ладно.
Ну, то есть,
и что потом? Суммируют, делят?
И они как бы... И после этого они группируются между собой так, кто кому больше...
Погладил по голове?
Да. Вот понимаешь, это вот настолько.
Это прекрасно.
Вот это то же самое лайки. Вы выбираете друзей, кто вам лайки ставит? Вот у меня, например, мне практически прилетает от друзей, ты почему меня не лайкаешь? Типа, я такую фотку выставил, посмотри. Я говорю, посмотрел. А где лайк? Почему нет лайка? Вот серьезно.
Это как... У меня есть две близкие подружки, которые мне тоже говорят, так, я не поняла вообще, где вот это все.
А есть люди другие, которые просто открывают ленту и делают так. И поехали. Лайк. Даже не смотрят. Там какой-то видос длинный на минуту. Они его даже не смотрят. А, неважно. Лайк. Себя лайк. Ну, ничего страшного.
Это же Сережа. Я же должна ему поставить там лайк. Или это же, не знаю, Степа там какой-нибудь...
Какие-то непонятные друзья твои. Сережа! Как не могу им поставить лайк?
Я напоминаю, что у нас голосование идет 134-21-35. Вы хотите популярности. Вы ее где-то, может быть, не совсем явно, но подсознательно так точно хотите.
134-21-36. Популярность вам не нужна, и это даже вредно, и вы не хотите этого. Друзья мои, доброе утро, здравствуйте. Как относитесь к популярности? Здрасте.
Алло, добрый день. Доброе утро. А вы еще обсуждаете популярность, да?
Да.
Ну, смотрите, значит, я попробую описать свою точку зрения. Значит, как известно, в мире 20% людей двигают прогресс.
Да.
А 80% это пассивные исполнители, или вообще лодыри. Кстати, о лодырях. Только лодыри придумали все механизмы в мире. Лодыри, потому что не хотели ни таскать, ни так далее. Вот, что касается меня. В 85-м году я придумал одну вещь для машины. Придумал, а в 90-м, а потом я эту вещь увидел на Мерседесе 90-го года выпуска. То есть я на 5 лет раньше это придумал. Я пошел в институт советский, попытался все это дело продвинуть, чтобы зафиксировать, ну, помятуя Попова, да, то ли Попов радио придумал, то ли не Попов, то ли одновременно. Я пошел, но это было так сложно, и директор этого института ко мне полез все авторы. Мне это не понравилось, я ушел. Вот понимаете как, то есть популярность это... Просто зафиксировать то, что, ну, я сделал, ребят, это я придумал.
Популярность это не то, что вы зафиксировали. Популярность это то, что вам нужно, чтобы это зафиксировали окружающие. Что это вы сделали, что вы молодец.
Конечно. Я хочу еще на Ютубе канал сделать про птиц. Еще никак не соберусь.
Но соберетесь, звоните.
Звоните. Бесплатная реклама в эфире. Спасибо.
Лайкаю все, кроме котов и фотографий с детьми. Фу, Юрий СПБ, какой вы избирательный.
Почему
вот это котов нет? Собак да?
Это антимимими такое, что ли?
Тараканов да, а котов, значит, нет? Что это вообще за фашизм какой-то?
Говорит кошатница с 30-летним стажем Ольга Данилевич.
Я еще не завела, я скоро, мне кажется, да.
Ты сказал, что ты любишь спать одна, камон.
Ну, у меня есть еще комната. Вообще-то.
Изолировать кота. Все хотят, деревенский парень говорит, видимо, все хотят быть популярными. Вот у меня тоже такое ощущение есть, что просто люди, которые говорят, что не хотят быть популярными, ну вот, да я не хочу этого, да что, мне это все чуждо, я в своем мирке, они просто не очень верят в себя. И очень, не очень понимают,
нет,
чего
ну,
они
слушай,
хотят.
Не, как же, интроверты абсолютно...
А интроверты, ты считаешь, не хотят быть популярными?
Я думаю, что сам факт того, что люди все время пытаются куда-то там в одиночество свое...
Нет, подожди, стой. Может ты можешь быть один, но знать, что ты популярна. Ну, ни для кого не скажешь, что радиоведущие там, ну, в общем и целом, это люди такие, ну, немножечко в себе.
Здравствуйте, приехали. Ну, в смысле? Нет, для всех это секрет. Давай итоги голосования подведем.
Ну, ладно, хорошо. У нас никто не хочет быть популярным.
Никто не хочет
быть. 100% не хотят быть популярными, друзья мои. Мне кажется, вы себя обманываете, а у нас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
самая умная женщина в мире, Мэрилин Ван Савант, имеет IQ 228 пунктов. Самая умная и красивая радиоведущая не меряет IQ, ее зовут Оля Данилевич.
О, Виктор Петров. Скажи, ты долго готовился? Долго такой? Ты искал факты про женщин?
Нет. Я боюсь это. Я даже боюсь это гуглить, если честно. Факты про женщин. Я боюсь, я прямо открою себе новую вселенную.
Не перебивайте, Виктора.
Женя очень вовремя включит. Я на самом деле хотел просто сказать, что это, надеюсь, что будет продолжаться долго-долго-долго. Я стараюсь между...
Понравится мне. Подхалим, деревенский парень пишет. Прости, видишь, это не я.
На самом деле, за все время, вот, которое я провожу эту бессменную акцию между 9 и 10 часами, ну, короче, на вторую часовку выхожу с каким-то... Интро про соведущую я один раз облажался. Это было с Катей Звягинцевой. Я просто не очень хорошо продумал фразу, и получилось так, что я сказал, что она глупая. Но я не хотел этого. Поэтому сейчас, Катя...
И она тебе еще улыбается и здоровается.
Катя, если ты меня слышишь, Катя, я этого не хотел. Там был другой смысл, который я сам для себя еще не придумал, но тем не менее. Ладно, друзья мои, давайте переходить на новостюши, которые накопились за неделю. И я думаю, что...
Да.
Почему новостю? Новостюши.
А, да это будет новостюши, это будет что-то такое?
Ну, как тебе сказать? Про желавших уехать... в Канаду жителей. Желавших уехать в Канаду россиян переселят, так называется, так звучит заголовок, город Киселёвск, Кемеровской области. Там, в общем, не все хорошо. Жители Киселёвска записали обращение к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антонио Гутерришу, с просьбой предоставить им убежище в Канаде. По словам жителей, их не устраивает экологическая ситуация в собственном регионе. Приехал, значит, губернатор и разрешил все это очень быстро. Ну, просто сказал, да, нельзя жить тут, все, можем поехать. Давайте переселимся, дамы и господа. Давайте мы вас, вот вам там нравится, давайте там. Вот теперь там.
Ну, слушайте, это пока заявление, и заявление хоть и губернатора, но мы знаем, как это часто бывает. То есть, да, давайте переселимся, а потом непонятно еще какие сроки.
Мне нравится эта тенденция. Мне нравится, что мы начали шантажировать власть.
Тебе нравится?
Да.
Не, на самом деле, это тоже первая мысль, которая у меня возникла после прочтения вот этих заголовков, что, а неплохо, можно же так тоже переезжать из какого-то там, ну, не самого приятного там какого-то дома, где коты писают в подъезде, например, там, не знаю, или что, или ну, соседи.
Просто, ну, адекватно всегда есть к чему придраться, да, вот тебе что-то не нравится, ты хочешь, чтобы это все разрешилось, и, почему это работает, то есть, значит, сделайте, а то я уеду!
Ну, блин, это нельзя назвать шантажом. Извините за тут просторечные выражения всякие использовал случайно. Нельзя назвать шантажом, потому что, ну, чем шантажируют губернатору? Что уедет там какое-то количество людей?
Ну, например. Ну, это же будет скандал. Ты что? Что люди...
А то, что они уже, в принципе, обратились с просьбой об убежище, это не скандал еще? Ну, то есть это уже скандал?
Ну, да. Ну, то есть я имею в виду, что если они все-таки еще и уедут, то это, ну, совсем... То есть это еще и власти все равно на эти заявления. Мне кажется, что премьер-министру Канады пора открывать отдельный специальный ящик почтовый, на который будут просто сыпаться просьбы о грин-карте.
Как ты думаешь, это работает только в случае, если публично и таким, не два человека, а когда какая-то компания, скажем так, людей заявляет именно о том, что они просят убежище где-то там? Или это, как ты выражаешься, шантаж работает и ну, на каких-то других уровнях? То есть что еще можно сделать для того, чтобы изменить ситуацию конкретно
на своей территории? У нас же многие жалуются.
Прямая
линия с президентом, она создана для того, чтобы все пожаловались.
Да.
Окей. Не делаешь что-то губернатор, ты можешь пойти... Куда ты можешь пойти, вот если не делаешь что-то губернатор? К президенту, получается, правильно?
Да.
У нас выше там уже нету промежуточной вот этой вот штучки. Не делаешь что-то мэр, ты можешь обратиться к губернатору. Не делаешь что-то префект района, ты можешь обратиться к мэру.
И вот так вот ты ходишь и жалуешься сверху вниз, снизу вверх.
На некоторые сразу, собственно, на прямой линии, сразу у нас там, не знаю, ну, лужа они, во дворе.
Они просто
Владимир
экономят время. Они просто экономят время, просто пока они будут жаловаться по всем инстанциям, скорее всего, лужа пропадет, и уже будет надо ждать следующую. Ну, вот пишет, например, Григорий, вспоминает, что это просто повод они нашли. На самом деле они хотят, чтобы как в Канаде разрешили гей-браки.
Угу. Переселите Интересно. Меня в Австралию, пишет Юрий СПб.
А зачем? Зачем вам переселяться в Австралию? Что вы там хотите найти?
36-й пишет, пусть они сделают себе в России такие же условия жизни, как в Канаде, тогда не надо будет никуда уезжать. Дело в том, что они же уезжают тоже не просто так, там сейсмоопасная зона, в общем.
Да, и... там, в общем, райончик такой непригодный для жизни в целом, ну, как бы я бы не стал жить. Доброе утро, здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте. А чего мы все время прёмся? В Канаду, в Америку.
Куда?
Все жалуемся, все что-то ноем. И главное, надо жаловаться Путину. А Путину потому жалуются, что у него действительно советники вот сидят. Они мало того, что они врут ему. И, во-первых, Путину никто ничего правду не говорит. Поэтому вот это вот собрание, которое будет, очень хорошо.
Мне нравится, что вы называете прямую линию с президентом собранием.
Я говорю, вот именно, что это собрание, которое правильно собрали, чтобы сказать президенту, что ему врут. И уже противно смотреть на этих вот советников.
Но вы же согласны, что за...
А откуда, подождите, откуда взялись вот эти люди, которые врут президенту?
Да.
Я согласна, что он их собрал возле себя, но он им доверял и доверяет.
А
и
они его подвели.
Люди говорят в открытую, что посмотрите, обратите внимание. Но он просто не хочет сдавать своих людей. А советники у него дрянь.
Спасибо.
Слушайте, вот я очень хочется разделить с вами вашу точку зрения, но в ней есть много несостыковок. То есть Путин их нанял?
Да, он сам, он сам
Путин не хочет, пошел. Путин не хочет подставлять, потому что они, ну, свои, что же их наказывать? Ну, как бы у вас все хорошо вот складывается в голове, ничего вас не смущает?
И давайте так, какая причина, по сути, побудила людей все-таки обратиться к премьер-министру другой страны, с просьбой решить их проблему.
А знаешь, мне еще интересно, почему Канада? Ну, то есть просите уже где-нибудь на югах, там, не знаю. Просите там, где морюшка.
Не, ну Канада там, где... там просто хорошо.
В Канаде... Нет, в Канаде это чтобы, ну, чтобы не казалось, что им просто на море хочется.
Вот может нам сейчас ответит следующий слушатель. Доброе утро, здрасте. Почему Канада?
А, здравствуйте. Чтобы здравствуйте. Человек захотел уехать, должно случиться две вещи. Ему должны опостылить как большая, так и малая его родина.
Ну, то есть вы говорите о том, что... а почему Канада? Почему вот именно, ну, Канада? Почему так далеко? Почему не уехать в Лондон?
Ну, просто, может быть, им там понравилось, погуглили, и для них подходит то, что у них сейчас нет здесь.
Климат там хороший, такой же, 614-й пишет, поэтому подходит.
А тебе не кажется, что здесь есть чуть-чуть еще, что может подходить им больше? Минимальная оплата труда, социальные льготы... стабильность. Нет, вот это мы не учитываем никак.
Но мне, правда, интересно, почему люди, которые живут в районе не очень пригодном для жизни, ну, почему у них не возникает желания переехать куда-то в России, в другой район, условно, хотя бы даже.
Доброе утро. Здрасте. Здравствуйте.
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 Ну, я сам в Канаде живу 3 года, вот это замечательная страна. Но потом я когда вернулся, вот и.
Особенно когда вернулись, России. Поняли, да, что замечательно. Хорошо.
Нет, я вернулся, когда в России потом, я понял, что в России тоже можно хорошо жить, если правильно организовать свою жизнь. То есть, если там какая-то плохая экологическая обстановка, можно найти хорошее другое место, переехать, вот, и заниматься там сельским хозяйством.
Вот, а вы давно жили в Канаде, скажите?
98 по 2001 год.
Скажите, я понимаю, что сейчас сложно, конечно, сравнивать, особенно 98 год, но вот если так очень приближенно попытаться сейчас сопоставить расходы там, доходы там, насколько выгодно было бы переехать людям, правда, в Канаду сейчас?
Ну, не знаю. Ну, уровень доходов, ну, для моей профессии одинаковый, что там, что здесь, на самом деле, в России можно больше зарабатывать гораздо. Uh-huh. В Канаде. Ну, просто люди очень хорошие. Все такие. Вот если в Америке там люди, как говорят, маски.
Разные.
В Канаде люди искренние, добрые.
А вот. Скажите, сколько там коммуналка стоит? Коммуналка, это же самое важное наше, земное, человеческое.
Ну, в общем, у них там, как в России, по-моему, 1/3 на коммуналку. Вот. Ну, я хочу сказать, что не надо искать счастье за бугром. Вот. То есть, там очень
так а что делать этим жителям Кемерово? Скажите, пожалуйста, вот они живут, на атомной бомбе.
Спасибо, спасибо. Мне кажется, просто слушатель не услышал твой вопрос. Спасибо большое.
Так вот, я... друзья мои, ну хорошо, вот я читаю комментарии, слушаю вас. Все
я
говорят...
тебе уже даже говорила, уже тебе успела
куда?
Ответить.
Куда? В другое место в нашей стране?
Да, в другой район, в другой регион.
Куда?
Но у нас же не везде там трясет. Ну, живешь ты, вот ты живешь в Москве. Кто-то, не знаю, кому где нравится больше.
А, я живу в Москве, и мы все жалуемся, что у нас перенаселение города. Давайте.
Нет, ну слушай, я же не говорю, что нужно переезжать в Москву. В Москве просто мне комфортно, например, тебе, видимо, комфортно, поэтому мы живем здесь. Не обязательно ехать в Москву. Есть регионы, в которых людям... Многие уезжают из Москвы, ты сейчас об этом не говоришь. Ну, им не нравится тут жить. Слишком быстро, слишком загазовано, слишком, не знаю, слишком большие пробки.
А куда
все что уже? Угодно.
Есть какой-то центр притяжения?
В нет, разные, в разные регионы. Кому куда удобнее, тот туда едет. Кто-то едет в Сочи, кто-то едет, не знаю, в севернее. Кому-то нравится, вот когда морозит с августа по июнь.
Сумасшедшие люди, да? Я просто смотрю сейчас на выражение лица Оли, который кому-то нравится, и прям закатывает сразу глаза, то есть...
Мечтая о морозе, да.
Как вообще такое возможно? Друзья, напоминаю, у нас вопрос. Вообще, шантажировать власть и вот спекулировать своим присутствием в нашей стране и ставить власть перед выбором, либо вы делаете то, как я хочу, либо я отсюда уезжаю, это нормально? Ну, такое ощущение, что этот путь не может работать долго. То есть это как... Любые угрозы, если ты ничего не делаешь и просто угрожаешь, в какое-то время тебе перестают воспринимать серьезно. Что должно было произойти? Как должны были эти жители Кемерово по-другому решать эту проблему, если не обращаться за гражданством и убежищем в Канаде?
Не знаю. Но у меня не конкретно по этой истории, а вообще у меня есть вопросы ко многим жителям России, которые хотят или собираются переезжать, потому что их что-то не устраивает. Вы уверены, что вы попытались сделать на своем месте, где вы живете, все, чтобы там было комфортно? Вы уверены?
Да. Доброе утро, здрасте. Давайте послушаем вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Виктор, Ольга, здрасте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Вы знаете, что смущает во всем этом? Все время апеллируют люди к государству. Вот я смотрела статистику по экономике США, например. Там государственный сектор представлен на 25% общей экономики страны. То есть все остальное... Ну, там реально почта и военная отрасль. Все.
А вы не могли бы чуть все больше остальное... в трубку говорить? Вы как-то далеко от нее.
Алло,
да.
Вы в экономике... Слышите меня сейчас?
Да.
Да.
А в экономике США госсектор представлен на 25% вообще во всем ВВП. Это почта реально и война. Все остальное просто это коммерсанты. Это делают люди, понимаете, какая история. А у нас люди апеллируют к государству. Государство все время что-то должно, а они сами будут просто принимать это. Вот здесь самое, на мой взгляд, психологически важное.
Так что должны были сделать эти жители Кемерово? Сами укрепить себе землю?
Реально захотеть начать что-то делать, уехать, только права, собраться уехать.
Куда?
Не знаю, с котомкой уйти.
Слушайте, такая большая Россия, ты мне этот вопрос задаешь, я все сама
так это же даже не бесплатно, вы же понимаете, да, чтобы переехать даже с селом?
Я вчера ехала с человеком, который возделывает землю в Воронежской области, в Тамбовской. И вот он мне говорит, брошенная деревня, я говорю, купили там дом? Он говорит, зачем его покупать? Там просто брошенная. Я согласовала с людьми, они все уехали в город, а я там живу, у него живет его партнер по бизнесу, они взяли в аренду поля, и там их третий год возделывают. Реально, ну, то есть начали они буквально там, с 3 копеек.
Слушайте, ну там тоже у меня вопрос. Если вся деревня уехала, то там, поди, ни воды, ни электричества уже нету.
Там есть вода и есть электричество. Они там живут.
А зачем тогда все уехали?
Ну, потому что не востребовано, потому что для того, что вот он мне вчера, опять же, он в сельском хозяйстве, он это не рассказывал. Если один трактор раньше распахивал 5 гектаров земли в день, то сейчас один трактор распахивает 7-6 гектаров земли в день. Поэтому востребованность людей в этом секторе, просто падает. Люди не нужны, сами люди. Им нечем заняться, они уезжают. Здесь вопрос решается только так, мне сильно некомфортно, я встал, я пошел, мне все равно, я больше не могу здесь сидеть.
Но они...
Это очень, да.
Так, защиту их, наверное, сказать, они, наверное, не попробовав жить еще где-то в России, кроме вот, собственно, того места, где они сейчас живут, они решили, что, в принципе, по России это так себе работает, что можно прожить...
Оль, ну сложно, пока ты сам ногами не пойдешь, еще раз подчеркну, государственным в экономике ВВП 25% США государство занимает. 25%, это значит, что 75% делают люди, просто люди, которые придумывают что-то, идут и продают свои услуги. Вот в чем проблема.
614-й, смотрите, сразу с вами спорит. Он, правда, не про США говорит, а во Франции говорит. Я не знаю, насколько это правда. Честно говоря, сомневаюсь. Госсектор более 60%.
Я не уверена. Я прям смотрела США, мне было интересно, потому что у нас все сравнивают с Америкой. У нас же Америка как раз на холме. Я прям посмотрела, маленький. Ну и давайте вообще начнем с того, что они, правда, начинали с чистого бизнеса. Вот приехали люди, начали что-то делать друг для друга. Вот, а у нас как бы, а кто, дайте мне, пришлите мне, дайте, подчините тротуар, уберите его, помойте, почему грязно?
Спасибо.
Да, принято, спасибо. Но это правда проблема. То, что очень много людей до того, как совершать какие-то такие серьезные телодвижения, как переезд, не пытаются сделать что-то на месте.
Вывод. Ситуация вот с кемеровскими этими жителями, она от безделия.
Нет.
Людям просто нечего делать, они переезжают в Канаду.
Нет, вообще нет, ну это ты сильно передергиваешь. Я думаю, что Канада, вероятно, они рассчитывали на то, что так отреагируют власти, конечно, вероятно. Но мы не знаем, мы не разговаривали так с ними.
Я думаю, что они понимают, что это не может сработать второй раз.
Не может сработать второй раз, и что? Ну, ты думаешь, они сейчас еще раз будут?
Я думаю, что проблема там не только...
Самое интересное во всем этом, учитывая, что губернатор предлагает и говорит, что надо переселить действительно район, переселить это, жителей, интересно, что выберут жители. Мы с вами пока этого не знаем.
Я думаю, я почти уверен, что все останутся.
Не то, чтобы сейчас Канада все-таки предоставила уже им убежище, нет, мы тоже об этом не знаем. Но вот...
Я почти уверен, что они останутся в Кемерово. Ну, не в Кемерово. Город называется, еще раз напомню, что Киселевск. Киселевск. Или Киселевск. Ну, не Киселевск.
Киселевск, наверное, в Кемеровской области. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Да, но то, что это прецедент, как минимум, да, люди, которые грозят или не грозят. Вообще мы не понимаем даже, на самом деле, грозили ли они кому-то.
Что еще можно? Еще можно угрожать? Мне просто интересно. Вот чем можно угрожать?
Еще раз я говорю, мы не уверены, что это угроза, потому что угроза — это что-то целенаправленное на достижение определенного результата.
Это тут было на шару? Типа.
Нет, они просто
случайно так получилось.
Попросили убежище.
Доброе утро, здравствуйте. Что вы думаете по этому поводу?
Добрый день, это Виктор, 26-й, благодарю за эфир.
Здравствуйте.
Уважаемый ведущий, значит, для того, чтобы, как говорится, переселиться, это все... Ну, мэр, он сказал там, ему лишь бы только сказать и так далее и тому подобное. Теперь пойдемте по другой линии. Вот они приехали. 10 лет они будут привыкать, понимаете? 10 лет вычеркнуть из жизни...
Да как тут они уже вычеркнули из жизни лет 30?
Виктор, подождите. Для того, чтобы войти в образ тех жителей, которые там находятся. Вот 6 лет я протянул, а остальное мне надоело, понимаете? Как это ни странно. Понимаете, в гостях хорошо, дома лучше. Но это по-нашему, это самые шутки-прибаутки. А там все равно там будете человек второго сорта. Хотели бы вы или не хотели. Вот в таком духе...
Не-не-не.
Спасибо.
Нет, вообще нет, точно нет. Вот здесь буду прям ругаться и спорить. Что значит, ты там человек второго сорта? Это что ты, смотри, что ты там делаешь.
Это, во-первых...
Если ты уезжаешь для того, чтобы просто уехать, и здесь ты, не знаю, менеджер среднего звена, туда ты едешь мыть полы, то, конечно, да. Если ты едешь туда для того, чтобы твоя карьера дальше развивалась, и у тебя какие-то есть амбиции, и ты что-то там делаешь, поверьте, вы не будете ни там, ни в каком другом месте в мире никаким человеком
плюс
второго сорта.
Мне кажется, что Оль не даст соврать, что в такие страны, как Великобритания, Канада, США, в год едет так много различных людей, из разных стран, что вот вычленять, что вы конкретно из России и второго сорта, никто не будет.
Вы возьмите просто Сан-Франциско, например, и посмотрите, кто там живет в этих прекрасных домах. Нет, не в Чайна-таунах, а наоборот, в этих крутых особняках, кто катается там на хороших машинах, и вы с удивлением для себя обнаружите, что это наши сограждане.
Доброе утро. Здравствуйте.
Наши-ваши.
Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, Москва. Алло.
Алло, да, Александр, чуть погромче говорите, да, если это возможно.
Понимаете, мы с вами забываем конкретно о людях, которые там живут. 5 лет назад закрыли шахту. Я видел эти рабочие поселки, которые продолжают полусуществовать на магазине, там на кое-какой дешевой торговлюшке и на том, что часть из них разъехалась, остальные живут на месте. Это люди, которые сами завалили эту яму мусором, которые сами допустили пожар и которые 5 лет ничего не хотят менять в своей судьбе. Какая Канада? Это смешно просто, поймите, это совершенно пассивные люди.
Так это агония получается или что это?
Что вы говорите?
Это агония? Ну, то есть вот то обращение к премьер-министру Канады.
Пока поколение не сменится и не уйдет поколение с менталитетом, что нам чего-то должны, ничего не изменится. Понимаете, они ждут, что придет кто-то и им поможет. Они напишут письмо, все испугаются и начнут им помогать. Ну, помогут вам. Им же помогали. Помните, в 90-е годы сколько выдавалось кредитов, огромное количество шахтерам? Они просто все проели. Никто ничего не сделал. Я разговаривал с этими людьми, они говорят, у нас особая гордость. Мы шахтеры, мы больше ничего не можем делать. Ну, хорошо, езжайте в Канаду. Вы там как шахтеры не нужны. Поэтому человек и звонил и сказал, что да, это будут люди второго сорта. Потому что они здесь хотят быть людьми второго сорта. И там они будут такими же. Никто из них не поедет в Сан-Франциско и работает в Силиконовой долине.
Именно они не поедут. Но
вот 09 вас спрашивает, а что делать, если они не востребованы, особенно в сельской местности?
Если они там не востребованы, нужно уезжать. Нужно уезжать хотя бы сначала с кормильцем семьи, уезжать и искать место, где ты можешь содержать свою семью. А не сидеть и спиваться на месте, заваливая и поджигая шахты.
А это куда уезжать-то? Вот куда уезжать? Где лучше?
Но вы же уехали.
Я нет.
Многие люди уехали и нашли свою судьбу, да? В других местах. Даже в других странах нашли, вон даже в ближайших странах, где элементарно адаптироваться. Нашли, потому что нашли работу.
Спасибо, знаю, что им предложить. Им надо ехать, в общем, куда-нибудь на юг Минской области, например.
Страну, Вольгину
республику.
Вольгину
республику. Там знаете, как нужны такие? Дорогие кемеровчане и жители города Киселевска, конкретно. Да. Я, конечно, не премьер-министр Канады, к сожалению, но у меня есть своя республика, поэтому я могу вас туда позвать. Так вот, в моей республике...
Пусть и воображаемые, но все-таки...
Имейте в виду, что в моей республике жителям села и людям, которые приезжают на работу в село, особенно если среди вас там тоже учителя есть, вот эти, как и в России есть все эти земские докторы и все остальное, все это действует и в Белоруссии тоже. И там вам жилье могут дать бесплатно, либо субсидировать это все, дать довольно хорошую зарплату по белорусским меркам. И у вас будет участочек, и у вас будет работа, и у вас будет поле, и, скорее всего, ваш второй человек в семье, кто не учитель, будет работать в СПК, так называемых. Это, в общем, как это назвать-то? Ну, что-то из серии агропоселка такого, где занимаются фермерством, и там и высокие зарплаты, и у вас точно будет что есть. И вы точно не останетесь там без работы, поэтому, дорогие киселевчане, я не знаю, как вас правильно называть, извините, если неправильно. Но, в общем, Ольгина республика. Ольгина республика
за
вам поможет.
Про все вам придется заплатить всего лишь 30% на руки Ольги Данилевич.
Нет, раз вообще бы. Ничего не надо. Вам за все про все надо будет заплатить за поезд до Минска, там, до 2500 рублей, если плацкарта.
Доброе утро. Доброе утро.
3. Не помню.
Алло.
Алло, да.
Добрый день.
Здрасте.
Я вчера услышал одну такую вещь, что россияне хотят, чтобы все вокруг менялось, кроме них самих. Вот.
От кого вы это услышали?
Я где-то это или прочитал, или услышал, и я с этим полностью согласен.
Так а почему должно быть наоборот? Мы же центр Земли, мы центр Вселенной, для себя самих, мы центр Вселенной. Ровно так же думают и все остальные нации, я вас уверяю.
К сожалению, мы не центр Земли. Да, я думаю, что мы ее окраина. И пока у нас ментальность не перевернется в другую сторону, ничего не будет.
Скажите, вот вы говорите о других, но вы же, в общем, тоже часть этой нации, часть этой страны. Вы вот что сделали?
Нет,
вот.
Я не часть этой нации. Я приехал с Украины, из Одессы. Я бежал оттуда в 2014 году со своей семьей.
И прибежали сюда?
Да,
прибежали сюда, на окраину, к русским, которые ничего не хотят менять.
Нет, стойте. У меня жена россиянка, у меня 4 детей тоже россияне. Я не хочу сказать, что я хочу каким-то образом оболгать или сказать что-то плохое. Я хочу сказать, что нам, славянам, надо меняться.
Хорошо, спасибо большое. Новости. У нас просто новости, да. Пам-пам-пам. Здравствуйте.
Все хорошо.
Здравствуйте. Да, мы с вами, Олечка, мы с тобой не успеваем. А у нас последняя получасовка всегда связана с музыкой. Сегодня мы сделаем так, чтобы она шла, а мы говорили. Поехали.
Давай, диск-жокей. Это певица Maroof?
Да, песня «Black Water».
Та самая певица, которая должна была ехать от Украины на Евровидение, но не поехала в связи с тем, что к ней было много претензий по поводу выступлений в России.
Да, почему мы поставили это? Рассказывай.
Понимаете, вот она рассказывает.
А ты уверена, что это та песня, с которой они должны были ехать?
Нет. Я как раз тебе говорила, что это не та песня, это песня, которая нравится мне.
Да, потому что должна была ехать песня, по-моему, «Siren Song» называется. Типа песня «Сирены». Ну, в общем...
Мы, как всегда, это делаем с тобой. На припеве ты начинаешь говорить, а когда проигрыш, ты начинаешь молчать.
Подожди.
Ладно, раз у нас сейчас проигрыш, мы расскажем, почему мы сейчас составим. Потому что Maroof задали вопрос журналисты, чей Крым. Причем журналистка задала его несколько раз. Несколько раз Maroof пыталась уйти от этого вопроса, чтобы в очередной раз не обострять ситуацию. В конце концов, она просто сказала: слушайте, все, я пошла,
всем
у меня
пока.
Типа дела, да, и у меня репетиция. И в этом смысле, конечно, непонятно абсолютно, зачем в десятый раз поднимать одну и ту же тему, когда
причем
вопрос с Евровидением уже решился.
С людьми, которые никак не должны быть связаны с политикой, по сути, это как бы артисты не должны участвовать в политических рассказах.
Как бы не должны, но чей Крым — это вопрос, мне кажется, который будет преследовать всех еще очень долго. В этом смысле у вас какое ощущение от того, что вот артист уходит от такого вопроса? Это скорее круто? Или, по-вашему, она должна была сказать
усиления...
Крым там украинский, Крым российский?
То вот есть Maroof сидит на двух стульях, получается?
Какой ответ вас бы устроил, учитывая, что это девушка, певица, это популярная группа, выступающая в России? Какую вы хотели бы реакцию на такой вопрос?
Данди спрашивает, это Руслана? Нет, это не Руслана, это певица Maroof. Я нашел место, где восстановить. Но это не вся музыкальная рубрика, которая нас сегодня ждет, потому что, как ни странно, тема музыканты и российско-украинские отношения стала как-то трендом, что ли, на этой неделе, можно так сказать?
Не знаю. Но в любом случае, украинские блогеры на своей встрече вдруг неожиданно вспомнили о том, что в 98-м году дуэт кабаре-дуэт Академия, говоря о будущем России и шутки шутя, сказал о том, что Крым отберут. Россия вернет себе назад Крым.
Как ни странно, кто бы мог подумать, но Александр Цикало и Лолита Милявская стали пророками.
История с Лолитой Милявской и с Александром Цикало еще более примечательна в том, что Лолита прокомментировала уже сегодня, и, в общем, мне кажется, можно потихоньку, раз уж мы... Ты смотришь клип, извини.
Я залип, прости, пожалуйста. Я просто вспомнил, что когда-то я его уже очень давно видел, и это, правда, такое очень прикольное анимационное произведение. Вот, Лолита отшутилась на эту тему, сказала, что не думала, что я родственница Ванги, вот что-то такое, и сказала, что она очень сильно, как сказать, заметила, насколько красивой женщиной она была. Ну и остается, наверное, все-таки. Вот в этой всей ситуации тебе не кажется, что это уже больше похоже на какое-то несерьезное разбирательство, а вот ну, если мы уже ищем поводы для ссор в 98-м, да, по-моему, году, в 98-м году в пророческих песнях, как им кажется, и выступлениях артистов, ну, куда мы дальше пойдем? Что будет дальше?
Не знаю, поэтому надо спросить.
Да, друзья мои, вопрос к вам. Как это вообще? Нормально, ненормально? Это пунктик какой-то или что? Доброе утро, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте, Виктор, Ольга. Здрасте. Ну, на самом деле, первым, кто сказал, что Россия дожмет Крым, это был Джохар Дудаев. Есть в Ютубе интервью 1994 года.
Еще раньше.
Да, еще раньше. Тем более, такой артист, как Виктор Сухоруков, в «Брате 2» почти одновременно с тем, что вы приводили в пример.
Вы знаете, вот где вы были, когда собирались украинские блогеры? Вы бы им еще рассказали про остальные.
Вы мне зря не взяли звонок, у меня близкие люди и родственники живут в Канаде.
Да мы-то ладно, украинские блогеры почему вас не взяли, непонятно.
А, ну я от этой темы далек.
Так а как на это реагировать, скажите?
Я имею в виду от электронно-коммуникативных устройств, я стараюсь от них воздерживаться.
А реагировать-то как вот на такие?
А, реагировать? А я вам скажу, почему. Вы горели популярности. На самом деле, почему вот многие артисты, как вы, Виктор, по-моему, если я вас правильно понял, почему воздерживаются от своего мнения, либо, так говорят, no comment и все остальное. Но Россия, на самом деле, этих людей не может защитить ни от Украины, как и Вышинского, как и многих сидящих в тюрьмах в США. На примере того же Прохоренко и многих гробов, которые доставили из Сирии, я что-то не слышал в информационных агентах, в том числе так называемой либеральной прессы про западного толка, сочувствующих России, между прочим, чтобы американские солдаты таким же образом погибали, когда территория Сирии 300 примерно на 600 километров, и все делало для того, чтобы или от боевиков, или от сирийской арабской армии свои мобильные ресурсы употребить, чтобы ни один американский солдат...
Подождите, спасибо.
Мы всего лишь про песенку спросили. Спасибо.
Да, и давайте вернемся к тому, что мы как бы объединили две темы, это и Маруф, и Кабарет Дуэт Академии, обсуждение каких-то там слов и шуток 98-го года всерьез на... Хотя вот я тоже такая говорю, всерьез на встрече блогеров. Всерьез?
Серми в 65 пишет.
Вопрос был про Маруф еще. Спасибо. Вопрос был про Маруф еще, что как вы относитесь к тому, когда артисту задают вопросы политического толка, скажем, и он уходит от этих вопросов. Это правильная позиция, это неправильная. Должна была она ответить. Это лично ваше мнение сейчас мы спрашиваем.
Ну и вообще, да, ответ всем пока. Я не буду отвечать на этот вопрос. Он воспринимается как вами? Что просто ну, допекли артиста все-таки? Или ну, ей просто то, что она хочет сказать, не понравится корреспонденту, который задает этот вопрос. И Серсмиф 65 пишет, спрашивают, если не знают. Я бы троллил любого корреспондента вопросом. Вы спрашиваете, потому что не знаете, чей Крым. Если знаете, зачем спрашиваете? Такой немножечко еврейский подход. Доброе утро, здравствуйте. Что делать, как реагировать? Давайте с вами обсудим. Доброе утро. Не получилось. Давай вторая попытка. Все сломалось.
Поломалось.
Так, друзья мои, внимание. Еще раз. Набираем. Сейчас мы проверим, все работает или нет. Задаю вопрос. Как реагировать на подобные вещи и что это, провокация ли или нет? Доброе утро. Здрасте.
Доброе утро. Ну, я считаю, что она правильно сделала, что ушла от ответа. А вообще это чисто подсознательная история, что мы все время вот пытаемся, спрашиваем, а чей Крым? Наш или не наш? Из-за того, что это, знаете, как бы подсознательно чувствует, что ну, не все чисто было.
Самостоятельная внутренняя неуверенность в том, что сделали все правильно. Спасибо большое. Я просто, я не пойму, почему именно Маруф. Вот...
Почему ей задают этот вопрос?
Девушка второй раз уже за последние полгода попадает в ситуацию, когда так или иначе ее отношение там, к российской политике почему-то влияет на ее музыкальную карьеру. Камон. Она украинка, во-первых. И она живет на Украине. Она приезжает сюда, выступать и уезжает обратно. А так делает не только она, если что. У нас пол российской сцены такой. Доброе утро, здрасте. Что думаете по этому поводу? Давайте пообщаемся. Здрасте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Дан очевидность. Я думаю, не стоит оценивать ответ Марув как правильный или неправильный. Надо назвать его профессиональным, потому что ей любой однозначный ответ однозначно не выгоден. Если она скажет, что...
Но это попытка
вот этих...
усидеть на двух стульях, правильно же? Ну, то есть мы балансируем на трех ножках.
Нет, нет. Это попытка иметь профессиональный ответ на провокационный вопрос. То есть,
а чем ответ no comments профессиональный, скажите, пожалуйста?
Это же...
О чем же он не профессиональный? Смотрите, у нее есть три варианта. Сказать, Крым принадлежит России, первый вариант, да? Второй, Крым принадлежит Украине. Угу. И третий, как-то уклониться от однозначного ответа, там, ну, пошутить как-то и сказать no comments, или просто проигнорировать, сказать следующий вопрос, как любят, допустим, в США. Угу. Вот... Первый вариант ей не выгоден с той точки зрения, что она гражданка Украины и живет на Украине и, наверное, выступает на Украине. То есть за первый вариант ее могут в тюрьму посадить очень легко. Второй вариант ей не выгоден, потому что...
Она выступает в России.
Да,
ну, в общем,
да,
это
да.
Понятно, да. Меня...
Да, ну а третий самый профессиональный, вот и все.
Да, и у меня скорее...
Вот, да.
У меня скорее в этом смысле вопрос с точки зрения вот публики, любой, неважно, поклонник вы Марув, не поклонник, вот просто есть артист. Он, в принципе, как бы вам лично кажется, должен отвечать на такие вопросы или нет?
Лично мне он не должен.
На политический.
Лично мне он будет должен, когда у меня что-то в долг возьмет.
Нет,
и расписку напишет.
Я про то, что раз уж есть, ну, какая-то история вот за плечами у Марув с Евровидением, с тем, как она говорила, что она готова прекратить концерты в России, готова. Есть другие условия контракта, господи, Евровидение, но она готова отказаться от российских выступлений для того, чтобы выступить от Украины на Евровидении. То есть мы знаем за ней,
уточню,
что... Да.
Позвольте уточню. Насколько я знаю, если у нее есть контракт какой-то с Евровидением, то суть скандала была не в этом, не в том, что Евровидение от нее требует чего-то, а в том, что... по-моему, национальная телекомпания Украины, кажется, так она называлась, в общем, не ручаюсь за название, но, в общем, какая-то там есть главная телекомпания, которая уполномочена государством посылать артистов,
да.
Так она обложила не только Марув, но и всех остальных артистов совершенно кабальным контрактом. Поэтому вслед за Марув не только из-за солидарности политической, что, типа, как вы смеете того, кого выбрал народ, не пускать, а и из... экономических соображений отказались потом вообще все.
Капитан Очевидность, вот, у меня ощущение, что вы со мной спорите о том, о чем я с вами
не спорю. Я вам рассказываю, как было.
Я как раз говорила о том...
Люба, дорого, посмотри, как вы друг друга перебиваете.
Я как раз говорила о том, что были другие условия контракта, на которые она не хотела идти, но от российских концертов она отказаться была готова.
Окей.
Вот, и это как раз могло бы тогда уже всем журналистам на свете сказать, ну, примерно, в какую сторону она могла бы склониться по поводу «Чей Крым», если она отказывается от российских. Она этого не сделала, ну, то есть она как бы ответила не прямым каким-то ответом на вопрос «Чей Крым». Зачем сейчас ей задавать снова эти вопросы? Ну, как бы, зачем? Смысл? Добить?
Ну, представьте себе. А подождите, а кто ей задавал этот вопрос? Это
журналисты.
Какой-нибудь самый известный, я понял, что журналисты. Это самый известный, типа а-ля Гордон или...
Да нет,
это не Гордон был, нет.
Ну, какая-то шоха, да, какая-то шестерка. Ну, и представьте, шестерка, да, против Марув.
Я бы просила бы все-таки все равно с уважением относиться, пожалуйста, а не вот это вот непонятно
что. Хорошо. Да, к вашим коллегам даже вот таким можно относиться с уважением. Окей. Малоизвестная журналистка, да, какая-то непонятная там в розовой кофточке, да, которая пришла на интервью со звездой неподготовленной, она, значит, начинает задавать провокационные вопросы. Ну, понятное дело, что если она выведет Марув на истеричную реакцию, а-ля известный наш певец, то тогда, соответственно, она сразу прославится, а до этого ее никто не знал. Ну, Марув просто сказала, так сказать, всего хорошего, вот, вы держитесь там, вот, доброго вам здоровья и хорошего настроения, и ушла, и все, и никакой
спасибо.
Истеричной реакции.
Спасибо.
Да, спасибо. Но...
Как что? Же вы спорили, Ольга Вячеславовна? Вы прямо рвали и метали за Марув.
Я такая, да.
Да.
Мне очень нравится Марув.
Давай попробуем, дубль два. Доброе утро, здравствуйте. Что думаете по поводу этого?
Добрый день. Знаете, я бы хотел переформулировать вопрос. Вот, независимо от того, нравится мне Марув или не нравится. Вот этот вопрос можно задать по-другому. Нравится? Вот как Марув относится к хомячкам? Вот по смыслу то же самое. Мне все равно, хорошо она к ним относится, плохо она к ним относится, лишь бы она их там не
так
мучила.
А зачем ей вообще задают такие вопросы? Почему артист, который, в общем, как бы не является политической пропагандой?
Давайте
чего-то?
Даже шире. Давай, можно я да. еще шире. Почему мы все еще это обсуждаем? Почему все еще возникают вопросы, чей Крым? Почему все еще нам интересна чья-то реакция на этот вопрос?
Повестки, чтобы отвлечь.
Вам не кажется,
от
что она...
Фермер,
она уже как...
Лёвска.
Как-то уже, как бы, должна уже уйти. Ну, правда. Ну, сколько
не,
можно?
Ну, это вот правильно сказал Капитан Очевидность. Это вот, как бы, журналистка неподготовленная пришла, не знаю, в розовые кофточки или не в розовые, насколько она там умна или глупа. Но просто, ну, как бы, похайпить.
Смотрите, мы не зря собрали и Кабарет-дуэт Академию высказываний, и вопрос про Крым Марув. Почему все это еще актуально? Вам это интересно еще? Вам интересно еще выяснять, чей Крым до сих пор?
Ну, это официальная позиция нашего правительства, говорить о том, чей Крым. Это вот мусолить без конца, вот расчесывать, там, вот, блин, вот, любимая болячка, вот там, почесать, там, как гнойник, туда-сюда, чтобы не зажил. Вот делать нечего. Вот вместо того, чтобы сельским хозяйством заняться, там, или как бы, чтобы людям облегчить там налоговое бремя, там, на мелкие фирмы, или там, я не знаю, сделать бесплатные кружки там для детей какие-нибудь, я не знаю, и говорить не о том, что деньги главное, а главное все-таки труд вкладывать, чтобы получать удовольствие от этого, и как бы, чтобы и себе было приятно, и люди спасибо говорили.
Спасибо, вот. Спасибо, мы говорим вам спасибо большое, просто съезжаем с темы.
Завершаю эту тему. Тихон, почему вы все еще обсуждаете это? Вы же тему подняли. Тихон, мы подняли тему, которая... Мы берем тему уже не из воздуха, а потому что она где-то шумит в интернетах.
Вы понимаете, это в топах,
это
там
в топах,
Яндексов,
да,
и так далее.
Это обсуждение. Ровно поэтому мы с вами это обсуждаем и задаемся вопросом, почему это интересно. Но больше, так, кажется, не задаемся.
Да, давай еще чуть-чуть послушаем. Пользователи звонят. Я хочу понять, зачем. Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, по поводу вот этого вопроса.
Да, давайте.
Наш, не наш Крым. Ну вот, Капитан Очевидность там какой-то что-то, Кисель какой-то вот развел, долго рассуждал. Ну, а чтобы просто как-то что-то действительно не ответить. Как гражданка Украины, по идее, она должна была ответить, что Крым украинский. Если она не гражданка Украины, то должна ответить...
Так,
а кому она должна? Скажите,
это, во-первых,
пожалуйста.
Во-вторых, почему ее мнение должно быть услышано? Вот, ну, как бы, зачем ее мнение вообще в этом ситуации?
Подготовленный, неподготовленный журналист спросил. Ну, спросил, может быть, неподготовленный. Ну, задал вопрос. Ну, почему бы не ответить?
Вы имеете в виду, что это какой-то дефолтный
почему
уровень вопроса? Как дела, чей Крым? Вот такого должно быть уровня вопроса?
Нет, не такого. Ну, я так понимаю, что это был один из вопросов. Наверное, она не вот стала ей. Ну, один из вопросов был.
Так и есть.
И почему бы не ответить честно вот как-то? Действительно, как думаешь, так и ответить. Почему надо выискивать какую-то выгоду? Почему надо, не выгоду, вернее, а почему надо вот думать? Где бы вот, тут она в России работает, тут она на Украине живет. И как-то надо выгадывать, как-то надо выкруживать.
А ну, вы не допускаете, что ее по-человечески, опять же, просто достало вот это вот все обсуждение? Я хочу заниматься творчеством, а не рассказывать, чей Крым, кто воюет в Сирии и
ну,
зачем
тогда...
нам это все.
Это крик души, извините, от Ольги Даниленевича.
Извините, ну тогда ответь спокойно. Тогда я не хочу, вот не хотела бы, я не хочу отвечать на этот вопрос.
Дело в том, что ей дважды задали этот вопрос. Первый раз она сказала, что она не хочет на него отвечать, второй раз она просто встала и ушла.
Второй просто встала и ушла. Ну, может быть, и имеет место такая позиция. В принципе, может быть, она и нормальная позиция.
Спасибо.
О, смотрите, вы...
Переубедила. Оля тут так топит, что я думаю, что сейчас все будут звонить и говорить: Марув, давайте дадим мне гражданство. Давайте российское гражданство. Марув, мы вас не будем...
Давайте сначала мне дадим, тогда чего уж.
Подожди. Ты сначала для себя сформулируй, чей Крым все-таки. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Марув хорошая певица.
Правда?
Отличная. Но вы знаете, что да, мы стали бояться. Бояться там, бояться здесь. А надо было просто сказать. Если бы она была посмелее, господи, прости мне все, она могла сказать: да, Крым, Российский был, российским остался. А хохлы боятся, а Россия успела. Вот и вот и все.
Ну, Маруф вряд ли бы так сказал.
Во-первых, она, может, так и не думает. Просто. Да. Что-то мне кажется, что, ну, в целом Маруф все-таки проукраинской политики девушка, да? То есть она поддерживает свою страну. Она в ней живет, и она туда не уезжает. Хотя она, я думаю, что уж точно кто-кто, а Маруф-то может уехать. Ну, то есть она может переехать в Россию спокойно, она здесь популярна.
Мне кажется, она вообще везде может переехать, если сильно захочет.
Ну, да.
Это как раз вот человек, который делает то, что по максимуму может.
Да, ну, она остается в Украине, значит, ей там нравится, значит, она там хочет оставаться. Зачем человеку, который и так, в общем, делает достаточно много для репутации Украины, как такого золотого оазиса, шоу-бизнеса в Восточной Европе, зачем грузить такими вопросами? Доброе утро, давайте еще раз. Еще один вопрос.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Меня зовут Максим. Вот вы знаете, весь мир считает, кроме каких-то маленьких стран, что Крым-то украинский. А у нас воровская идея. Какая идея? Вор украл, значит, мое. Так что какое... Понимаете, в чем дело? Если мы подписали договор о границах, мы его нарушили. Ну, зачем себе врать-то? Крым украинский. Из-за этого нагребаем санкции, все остальное. Из-за этого народ беднеет.
Спасибо. Мне кажется, Оль, мы сделали одну большую ошибку.
Какую?
Когда начали обсуждать, как вы думаете, что должна была ответить Маруф и должна ли она была ответить, мы как-то очень неопределенно сказали, что вопрос заключается только в этом, а мы не спрашиваем людей, российский крымчей, наш или не наш.
Мы не спрашиваем, но вы вольны думать так, как вы хотите.
Да, давайте все-таки про Маруф и про вообще ситуацию с артистами. Почему артистов продолжают грузить политическими вопросами? Вам это интересно? Вы хотите знать ответ от Маруф, чей Крым? Ее мнение для вас решающее. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Мне не кажется, что это главное, если мы говорим вообще о человеке. Но в данном случае, с моей точки зрения, срабатывает вот эта вот психология маркирования. Или маркировки, наверное, так будет правильнее сказать, с точки зрения русского языка. Хотя мне очень нравится, что делается на Украине по отношению к украинскому языку. Вот. Я не знакома с этой певицей, но... Если она нашла возможность, знаете, не скатываться на хамство, на какую-то грубость, как делают отдельные представители российского шоу-бизнеса...
Да давайте уже Филипп Киркоров, мы с ней 10 раз его упомянули с этой розовой кофточкой. Он как раз и нахамил.
Ну вот именно, я, собственно, это и имею в виду. Она этого не сделала. У меня это вызывает вот человеческое уважение. Еще раз хочу сказать, я вот, знаете, ну, не знакома с ее творчеством. Ну, наверное, вот приеду домой, послушаю что-нибудь. Вот, в зависимости от того, какие политические взгляды у человека. Ну, я не знаю, сейчас вот, например, поднимается какая-то волна, что вот там Ада Роговцева нас предала. Знаете, а я по-прежнему считаю, что вот Ада Роговцева очень сильная актриса. Ну, я не знаю, да, и потом, знаете, она как бы имеет право на какие-то политические взгляды, убеждения. Вот, точно так же, например, как и я. Ну, вот я, например, считаю, что Крым наш, а ну, я, правда, не Ада Роговцева.
Спасибо.
Спасибо.
Я хотела закольцевать, на самом деле, закольцевать прям
ты хочешь
фигурально,
еще раз?
Фактически выражаясь. Я бы еще раз послушала Маруф и...
Давай другую песню.
Давай.
Да.
Давай.
Это давай. Песня «Siren Song». Сейчас пройдет рекламка, мы ее поставим. Это как раз та песня, друзья мои, с которой Маруф должна была ехать на Евровидение.
Раз уж люди не слышали и не знают, кто такая Маруф.
Она меняет кожаночки или это одна и та же кожаночка?
У нее много одежды, поверь. А мы с Виктором Петровым прощаемся, пока вы будете слушать, да.
Да, всем спасибо за внимание, услышимся на следующей неделе.
Пока.